Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Приветствуем всех наших слушателей. Я вам обещал в прошлую среду гостя, но учитывая события сегодняшнего утра, все переигралось очень сильно. Вот, поэтому у нас сегодня будут диалоги, но некое вступление я, безусловно, задам, потому что сегодня были очень интересные события, ну, в течение всего дня. Ну, само собой, я уверен, вы слышали основные новости про то, что будут референдумы в ближайшее время на территории Донецкой и Луганской народных республик, на территории Херсонской и Запорожской областей. Понятно, что эти референдумы будут проводиться в полном соответствии со всеми нормами, с которыми должны проводиться референдумы, будут заниматься большие специалисты, и, ну, все будет очень четко. Понятно, что, скорее всего, потом Запад будет говорить, что мы это все не признаем, примерно как было с Крымом, но тут уже, в общем, наша задача сделать так, как надо сделать, а там потом как будет, уже посмотрим, как говорится, будем решать проблемы по мере их поступления. Помимо этого, была объявлена о частичной мобилизации, то есть люди, которые сейчас в запасе, которые уже прошли воинскую службу, либо это прям профессиональные офицеры, либо это просто в свое время отслужившие срочники, но, опять же, с каким-то уклоном определенным. Сейчас это все так или иначе как-то будет налаживаться, но, опять же, было сказано, и вчера выступил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин с тем, что будут открыты призывные пункты для иностранцев, которые хотят служить, соответственно, в российских вооруженных силах, участвовать в спецоперации. Вот. И опять же, то есть я сам документ еще не видел. Опять же, я не знаю, пока есть он или нет, но так или иначе говорилось о том, что будет также выплачиваться денежное довольствие, причем, я как понимаю, идентичное российским гражданам. Вот. По моей информации, это 290 тысяч рублей в месяц. По крайней мере, когда я месяц назад ездил в Воронеж, то там на въезде, прямо где Стелла, был огромный билборд, что мы вас ждем, Минобороны, 290 тысяч в месяц, приходите, вот телефон. И вроде бы как, ну, для иностранцев такие же условия, но, с другой стороны, они будут находиться в таких же условиях непосредственно в процессе всего этого взаимодействия. И вот буквально со вчера, ну, условно говоря, с обеда, да, когда вся эта информация пробежала, у нас было какое-то сегодня, я не знаю, безумное количество звонков. Причем, может быть, оно даже было не столько безумное, то есть не могу сказать, что мы приняли, там, не знаю, 1000 звонков за день, но соотношение, допустим, каких-то типовых проблем, с которыми звонят люди, и проблем, что вот, не то, что проблем, а вопрос, что здравствуйте, мы вот это слышали, а прокомментируйте, а расскажите, а дополните, а куда идти, я думаю, так, очень интересно. Надо, значит, тогда собрать совещание с нашим региональным руководителем, у нас 48 отделений в Российской Федерации в разных субъектах, в разных областях и республиках. Ну, соответственно, всех собрали на совещание. Говорю, что, расскажи, что происходит. Они говорят, у нас достаточно большое количество звонков от земляков, которые спрашивают, ну, куда ехать. То есть, где расписаться, где автомат, какой план и так далее. Вот. Это, конечно, было немножко неожиданно. То есть, в последнее время, опять же, вот мы видим все какие-то там, не знаю, либеральные СМИ, еще что-то. Постоянно какая-то истерика нагнетается, что все плохо и так далее. Понятно, что все неплохо. Но так или иначе, все равно вот этот информационный фон, он как-то формирует, ну, не знаю, какую-то деформацию вносит, да, в голову, что вот, в том числе же на него как-то там отвлекаешься и думаешь, что вот там, ну, нету людей какого-то нормального настроя. Сегодня с утра я прочел новость о том, что, значит, раскуплены все билеты на все направления из России, что-то там до субботы, вот, в общем-то, все куда-то хотят улететь, я, опять же, не очень понимаю, куда, но хотят сильно. И после этого, когда, то есть в районе обеда мы собрали вот это совещание и выяснилось, что много желающих, которые спрашивают конкретно, значит, какой план, куда идти, какие документы с собой иметь, там, не знаю, нужно ли сдавать какие-то там анализы, может быть, какое-то ГТО там и так далее, то есть у людей конкретные вопросы, что сделать, чтобы вот в этой ситуации встроиться с скажем так, в этот процесс, воспользоваться этой возможностью, потому что, опять же, судя по тому, как это все преподносится, но, опять же скажу, документ я еще не видел, что и денежное довольствие, и в перспективе упрощенное получение гражданства. Причем там какие-то разные информации, кто-то говорит 3 месяца, кто-то говорит 4, кто-то 6, кто-то год. Но, на мой взгляд, даже год для человека, у которого сейчас нет никакого статуса на территории России, если он год, собственно, будет участвовать в этом процессе и потом получит по упрощенной системе, в упрощенной процедуре российское гражданство, я считаю, это очень хорошее условие. У нас есть подобные примеры в мире, там, ну, условно говоря, тот же французский легион, ну, у них во Франции, кстати, иностранный легион, который всем известен, тоже работает по похожему принципу, но там, если не ошибаюсь, надо служить то ли 5, то ли 10 лет, чтобы на французское гражданство претендовать, а тут, ну, вроде как, опять же, если верить слухам, максимум год. Вот, поэтому люди очень активно пытаются понять, на самом деле, как действительно ситуация обстоит. Я позвонил в какие-то там несколько субъектов, говорю, как у вас все устроено? Они говорят, ну вот прямо сейчас мы налаживаем все процедуры, ну, условно говоря, расставляем столы, готовим какие-то там анкеты и прочее. То есть к понедельнику будет информация. Вот, поэтому я думаю, что на следующей неделе что-то можно будет сказать более конкретно. Вот, но пока что приятно, что, в принципе, есть желающие. И вот даже сейчас я пришел в студию и рассказал об этом просто здесь коллегам, и все такие, вот, мы всегда знали, что мигранты нас не подведут. Так, сейчас мы немножко почитаем, что тут много сообщений, причем часть вот вроде как от Насти еще остались, часть мои. Спрашивает человек, сколько стоит 1000 кубов газа в Москве? В Москве 1000 кубов газа стоит порядка 6000 рублей, если я не ошибаюсь. 6200. В Крыланском и Кунцево по-прежнему не топят. Ну, к спецоперации не совсем. Меня вчера затопили, я живу на Пресне, меня вчера затопили, но когда не топили, мне нравилось, у нас достаточно жаркий дом, и когда несколько дней было прохладно, не было отопления, он как-то остыл, мне, наоборот, было комфортнее. Так, телеграм тут у меня еще булькает, давайте телеграм почитаем. Так, ух, что-то как у нас прям опять много комментариев, сейчас посмотрим. Так, ну тут опять начинаются, собственно, наши все диалоги про регистрацию, про все остальное. Уважаемые слушатели, давайте все-таки мы вступим с вами в диалог, потому что в следующую среду, я думаю, уже точно будет гость, и уже не получится спокойно пообщаться, поэтому звоните в эфир, задавайте вопросы. 8-495-7373-948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, можно присылать смс-ки. Соответственно, мы их читаем, на них отвечаем. И телеграм для ваших сообщений, опять же, говорит МСК-бот, то есть пишите тоже. А, значит, ага, вот уже опять начали писать. Ахмад Джон, я мясо второй категории, ключи под ковриком, жена в кровати, ипотека оплачена. Какие интересные у нас слушатели. Вот. Так. Саша, я правильно понимаю, что у нас Анастасия обсуждала с людьми, когда включат отопление, да? Потому что уже вот уже наша часть эфира, а до сих пор сыпятся смски по холодным батареям, журчит вода, комната нагревается воздухом. То есть ничего не понимаю. Вот, ладно. Так, нам пишут в YouTube. Сергей77 пишет: власти Киргизии и Узбекистана вроде бы предупредили своих об уголовном преследовании за участие. А я давайте выясню этот вопрос, потому что тут же смотрите, какой момент. У нас есть два понятия, очень важные в, ну скажем, военной вот этой всей теме. Это понятие наемник, которое воспринимается негативно вообще везде, всегда, в любой стране, и к наемникам, которые даже свои граждане относятся очень плохо, и всячески их преследуют. Есть, ой, подожди, а там звонок какой-то, давай подожди, пообщаемся-то. Добрый вечер, алло. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Козликов, это я, Чокер Дельшок, Узбекистан. У меня очень хороший вопрос.
Так.
Алло. А, смотрите, как вы сейчас, я вас вижу через YouTube, да, и слышу, и все время вас слышу. И хотел спросить, мы, как говорили, не готовы, и Инстаграме всегда с вами. Я всегда начала выпить. И дальнейшее с мамой, что будет? как говорили, и дальше как поступать.
Я ничего не понимаю, что вы говорите. У вас там какой-то фон, шум какой-то на фоне. Вы выключите там, что у вас рядом говорит. И еще раз задайте вопрос. Да, еще раз задайте вопрос.
У меня вопрос такой, дальше с нами что будет?
А что с вами будет? Все как было, так и будет, ничего не изменится.
Ну, я смотрю, вот, например, войны начинаются, да, ну, как коронавирус, да, например, как коронавирус, было, вот как вы говорили, дети все купленные, да, дети дорожали, иностранцы, некоторые могут, возможно, некоторые могут улететь, некоторые не могут.
Все, я понял. Есть, короче, спокойно что-то. Здесь находитесь, работайте, как работали, ничего не будет, никаких изменений не планируется.
Вот, это хотел. А потом второй вопрос, который вы говорили, ребята, которые некоторые готовы, опять можно пойти. Вот, я сам хочу пойти, а как дальше потом связываться?
Смотрите, мы свяжемся обязательно с Минобороны, договоримся, чтобы у нас был какой-то наш, ну, скажем, с их стороны представитель по взаимодействию с нами. Мы определимся там, с какими регионами, где, куда людей отправлять. Вот, следите за нашим Ютубом, как только будет конкретная информация, мы сразу оперативно будем записывать ролики. Куда идти, что делать.
Все, я вас понял. Все? Еще у меня последний вопрос. Я вас понял, еще последний у меня вопрос.
Ну вы что молчите? Вы можете как-то быстрее, ну вы в эфире, вы весь эфир говорю, задерживаете,
извините,
ну что?
Я говорю, извините, у меня последний вопрос. Как я могу с вами встретиться? У меня есть лишний вопрос, я не могу с вами разговаривать.
Со мной встретиться, скорее всего, не получится. Звоните нам в колл-центр, вот, и там наши сотрудники, соответственно, вас ориентируют тогда.
А что сказать?
Скажите свой вопрос, в чем он у вас?
А, все, спасибо огромное.
Все, всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, меня зовут Ахмед Базлайхон. У меня такой вопрос, Вадим Владимирович. Вот я недавно приехала в Россию.
Откуда?
У меня муж из Таджикистана. Да. Я гражданка Таджикистана. Я недавно вот в августе приехала в Россию. У меня пока трехмесячная регистрация, но у меня муж гражданин России с 2015 года. Вот мы зарегистрировали брак, а работать я не собираюсь. Я буду сидеть дома, как бы.
Так вы подавайте тогда по браку-то, подавайте на РВП. Зачем вы тянете? У вас для этого все основания, у вас муж гражданин, вы въехали, вы законно находитесь. Собирайте быстро-быстро документы и по браку подавайте на РВП. РВП рассматривается 2 месяца по регламенту, через 2 месяца получите РВП, все, на 3 года сразу дается, не надо уже потом выезжать никуда, ничего, только за регистрацией будете следить и все.
А после РВП, такой еще вопрос. После РВП я могу сразу, через какое время можно подавать на гражданство? Или именно вот некоторые говорят, что 3 года надо ждать?
Нет, смотрите как. То есть после РВП через 8 месяцев вы можете подать на вид на жительство. Вид на жительство оформляется еще 4 месяца. Вот вы если получите вид на жительство, там дальше 2 варианта. Либо к этому времени у вас уже родятся дети, если будут совместные дети, это будет основание для подачи на гражданство. Если совместных детей не будет, то уже, имея вид на жительство, можете прийти на комиссию по носителю русского языка. У вас хороший русский язык, вы хорошо говорите, вы эту комиссию без проблем пройдете. Там не то, что какой-то экзамен или диктант, там просто беседа, как вот мы с вами сейчас беседуем, там примерно так же. Пройдете эту комиссию и, имея вид на жительство и статус носителя, это является основанием для подачи на гражданство, подадите уже на гражданство.
Ага, все понятно. И буквально еще такой вопрос. Вот, например, сейчас я сделала регистрацию, ну, я там пока буду заниматься документами, чтобы подать на РВП. Регистрация же кончается, я могу продлить на основании брака?
Да, на основании мужа, конечно, можете продлить. Вы, если въезжали с частным визитом, вы сделали на 3 месяца, потом продлите сразу на 9.
На 9 месяцев, да?
Да.
Ага, все понятно, спасибо за ответ, все было ясно и четко. Спасибо.
Всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Вадим Григорьевич.
Здравствуйте.
Я гражданин Киргизии, меня зовут Муса, у меня вопрос есть к вам.
Слушаю вас.
У меня вопрос такой. А почему гражданин Беларуси, Казахстана получает без основания РВП ВНЖ, а для гражданин Кыргызстана не получает? Мы тоже на таможенном союзе, да? Я думаю, закон должен быть...
Нет, это никак не связано с таможенным союзом. У нас Армения тоже в таможенном союзе, и Армения тоже не получает. Это совсем другие договора.
Это другие вообще?
Да, у нас еще, например, Молдова, она не в таможенном союзе. И Украина. Ну, сейчас Украина, это понятно, вообще все как бы без проблем. Но у нас и Молдова получает без квоты РВП. То есть это не связано с Евразийским Союзом.
То есть гражданин Киргизии по порядку, да, квота, потом РВП, да, вот так?
Да, 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 все как обычно, в общем порядке.
Ладно, спасибо тогда.
Да, так, всего хорошего, до свидания. Добрый вечер, вы в эфире.
Вадим Викторович, добрый вечер.
Добрый.
Хотел бы спросить у вас. Я гражданин Киргизии. Алло.
Да, слушаю вас.
Жена гражданка Карагалпачка. У нас ЗАГС. Вот,
Узбекистан получается, да?
Да, да, получается Узбекистан, да. И мы хотели бы съездить домой, там у нас трое детей и младенец там. Дочка. 4 месяца.
А домой это куда? В Киргизию или в Узбекистан?
В Киргизию хотели съездить, да?
Так, угу.
А вот мы где билет продают, там спрашиваем, там о свидетельстве рождения, короче, вот кладыш на паспорт требуется, не требуется, они не знают, как бы. Как быть в этом случае?
Ну, у вас на ребенка какие документы есть? Вообще никаких? Но свидетельство это которые просто в роддоме дали, или это которые вы уже в посольстве получали?
Нет, в роддоме, которые дали.
А, медицинское. Ну, в принципе, обычно с медицинским выпускают. То есть, вот. Но у вас просто еще, видите, сложность у вас получается. Вы из разных республик, то есть обычно, если вот из одной страны, допустим, вы из Киргизии, жена из Киргизии, у вас рождается ребенок, и обычно вот такую семью с медицинским свидетельством выпускают без проблем. Вот, если из разных стран, честно скажу, не знаю, не буду придумывать, я думаю, что должны выпустить, потому что вот вы, отец, вы вписаны, вот она, мама, она вписана, вот ребенок ваш, вот другие дети, вот, вы легально находящиеся, я думаю, что проблем на вылете не должно быть никаких. То есть проблемы обычно бывают, если один родитель с детьми едет, говорят, где второй, где разрешение, ну, вот это начинается все. Так как вы вдвоем, я думаю, что не должно быть проблем. Вот, но лучше, не знаю, в авиакомпанию позвоните, уточните. То есть я вот 100% не могу сказать, но мое мнение, что не должно быть проблем.
Ну, с вашим мнением, вот 2-3 с авиалинией вот, связывались, и они тоже самое, короче, говорят там, вы какой страны гражданин, я говорю, Киргизия, я хочу вот семью съездить, да вот. Ну, они говорят то же самое, вот, проблем не может быть, короче.
Ну, и дай бог, покупайте, летите тогда, какие проблемы. Все документы у вас есть, все в порядке.
Хорошо, спасибо.
Всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас.
Вот я вас смотрю прямой эфир, получается.
Ну да, он немножко запаздывает, секунд на 10. Вы его убавьте, пожалуйста, а то я его тоже слышу.
Ага, все, убавил. Могу я вопрос задать вам?
Ну, конечно.
Смотрите, вот я гражданин Узбекистана, проживаю в городе Тула.
Угу.
Состою в браке с гражданкой Российской Федерации. У нас есть общий ребенок, я подал на вид на жительство. Там 4 месяца у меня рассматриваются.
Угу.
Прошло 1.5 месяца.
Так.
Суть в том, в чем-то. Я подавал на патент в Москве, приезжал сначала в Москву в мае, переехал в Тулу, переоформил патент на тульский.
Угу.
И вот недавно заболел, попал в больницу. В больнице мне отказали в помощи, потому что у меня страховой полис, вот этот Ингострах. Указан регион Москва.
А это вы покупали полис, который вместе с патентом вам продали, получается, да?
В Сахарово. Да. А по приезду в Тулу я переделал патент. И вот я хотел узнать, они мне должны были обязательно в порядке изменить, поменять этот регион в страховом полюсе, Или это по желанию всего делается?
Давайте мы, знаете, как лучше сделаем, чтобы я не придумывал, потому что вот эти полисы, которые на патент, они работают не очень хорошо. Мы это знаем, в Москве еще как-то более-менее, в регионах эти полисы вообще по 500 рублей продают, каких-то там, опять же, неизвестных компаний, и по ним, в общем, даже и обратиться никуда нельзя. Я вас попрошу, вы напишите нам на электронную почту нашу вот все, что вы мне сказали. Мы с Ингострахом как раз партнеры, у нас, вы знаете, есть наши свои полисы, специальные для федерации, да, единственное, к сожалению, вот с ними нельзя патент получать. Вот, но зато они работают, они нормальные. То есть вы просто напишите то, что есть. Я в Ингострах просто наберу завтра, сейчас уже 9:30, уже поздно. Так бы я набрал, спросил. Они мне ответят, как должно быть. И мы вам тогда в письме ответ напишем. Хорошо?
А еще можно один вопрос?
Да, конечно.
А вообще по закону медицинская служба должна мне оказать первую помощь?
Там, я не очень в этом специалист, там есть, понимаете, экстренная помощь. Если вы умираете, ну, соответственно, надо сделать так, чтобы вы не умерли. Но если у вас какая-то уже идет, скажем, просто терапия, то тогда вроде как нет. Но вот опять же не буду придумывать. Мы мало работаем с медициной. Вот, то есть у нас есть какие-то там пару партнерских клиник, мы просто туда направляем, знаем, что они недорого берут, нормально работают. И вот у нас есть эта программа с Ингострахом. Больше, в общем-то, я не специалист по медицине.
Все.
Ну, всего хорошего.
Спасибо вам за ответ.
Ох, Ростислав, наберите, пожалуйста, еще разок. Я вас взял, а уже гудок получился. То есть сейчас я прям, давайте дождемся. Без Ростислава первую половину эфира не заканчиваем. То есть, а то у нас, как так, человек звонил, вот. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав. У меня два вопроса. Один про Центральную Азию, другой про Беларусь. И все с органами связано. Первый. Я вот читал у Чингиза Абдуллаева, что во времена Ельцина служившие в КГБ азиатских республик могли по своему желанию перебраться в Россию, ну, скажем, из КГБ узбекской в питерское. И их охотно брали. Что-то вы про это знаете? И второй вопрос. Вот в Минске вы случайно не пересекались с ветеранской организацией «Девятище»? Я читал, что там ветераны бывшей «Девятки» есть. И даже есть переехавшие из России туда, в Минск. Может быть, что-то про это знаете? Спасибо.
Да, спасибо, Ростислав, за вопросы. Я думаю, что во времена, когда только-только Советский Союз прекратил свое существование, еще вот, ну, мне кажется, не было какого-то такого психологического разделения. И, конечно, спецслужбы были очень дружны. Я думаю, что во времена Ельцина люди, которые служили непосредственно в спецслужбах в то время, это значит, люди уже, как бы они еще, скажем так, в советское время закончили высшую школу КГБ, это все были одна большая дружная команда, их распределяли по разным странам, их тасовали там из одной республики в другую. Да не было же стран, да, это были советские республики, то есть вот их распределяли, как-то передвигали, перемещали по областям, по республикам, вот. И я думаю, что, если взять какой-нибудь год там 95-96, может, я ошибаюсь, мое предположение, но думаю, что без проблем можно было перевестись условно там из КГБ, там, не знаю, условно Киргизии к нам сюда в Москву уже в ФСБ. Вот. Сейчас я думаю, что, скорее всего, это не так, потому что все равно уже большое подозрение, что человек может все равно работать на своих, что это там засланный казачок, его будут тысячу раз проверять, и, ну, как бы, как показывает практика, это, ну, практически вот эти переводы сейчас не происходят. Вот. Так, уважаемые слушатели, вижу еще два звонка. Давайте сейчас мы послушаем прекрасный голос, который расскажет нам про новости, которые произошли за этот день. И потом мы вернемся к вам и будем дальше отвечать на звонки.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Давайте сейчас перед тем, как мы будем брать уже трубки, потому что тут куча людей опять звонит. Я все-таки отвечу Сергею. Он задал свой вопрос и на Ютубе, и вот написал нам в Телеграм. Сергей, давайте я, значит, расскажу. Я начал эту мысль, а потом было куча звонков, и в итоге мы сбились. Да, да, вот вы правильно пишете. Давайте вернемся к моему вопросу. Согласен. Значит, есть две категории людей, будем так говорить, которые участвуют вот в каких-то боевых действиях. Первая категория – это так называемые комбатанты. Комбатант – это человек, который, ну, скажем так, законно занимается тем, чем он занимается. То есть это человек, который там, либо по договору, это может быть там, договор с частной военной компанией, договор с конкретным человеком. Это может быть, например, как вот мы помогали казахам в начале года, да, когда страна пригласила там, какие-то военные силы там, наводить какой-то порядок. Ну, то есть, так или иначе, человек называется комбатантом тогда, когда он находится в зоне боевых действий, и одна из сторон официально его признает, что это наш человек, вот мы выдали ему там оружие, выдали ему документы, вот, и так или иначе он имеет отношение к этим вооруженным силам, то есть его как-то там записывают там и так далее. Если он просто наемник, то есть какие-то вот просто люди за деньги приехали стрелять, таких не любит никто, и страны даже активно преследуют своих же граждан за такую деятельность. То есть вот мы знаем прекрасно, что у нас есть наемники, которые там с Великобритании, с Америки, они попались в ДНР, и уже официально их власти заявили, что если каким-то образом их помилуют и отправят назад там, в Великобританию, мы их тут сами посадим лет на 15, потому что этого никто не любит. Вот. Поэтому я думаю, что если официально российские власти будут брать граждан республик Средней Азии официально на контракт, на службу, выдавать им там форму, условно, погоны, оружие, довольствие и прочее, то они, конечно же, будут считаться комбатантами. И тогда вот эти все, скажем так, нормы о наемничестве и о том, что этого никто не любит, на них распространяться не будут. Вот, поэтому это принципиальная разница. Так, давайте опять общаться, а то очень много звонков. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Вадим Викторович.
Здравствуйте.
У меня вопрос. По поводу трудового договора, это первый вопрос.
Так, слушаю вас.
Трудовой договор, вот я получил патент, и я должен трудовой договор кому-то показать и отдать.
Смотрите, с момента получения патента, вот вы его получили, у вас на обратной стороне патента есть дата выдачи. Вот, с этой даты вам дается 60 дней, 2 месяца, чтобы вы устроились на работу. Соответственно, когда вы устроитесь на работу, вам дадут трудовой договор, вот, и, соответственно, его уже вы показываете, когда продляете миграционный учет. То есть сейчас требуют же, как у нас, что чеки покажите и трудовой договор покажите. То есть первые 2 месяца после получения патента договор требовать, ну, как сказать, не обязаны, да, то есть у вас есть 2 месяца найти работу, но потом у вас должен быть договор. А сложность в том, что, я понимаю, многие люди привыкли, то есть эти вот все нормы, они были всегда. То есть, как патент придумали там уже сколько, 8 лет назад, это сразу было в законе написано. Но на практике этот договор никто не спрашивал. Если вы патент оплачиваете, то, в общем, вы больше никому и не нужны. Да, платите себя спокойно, живете спокойно, вас никто не трогает. Но если говорить строго по закону, вот вам дали 60 дней, если вы трудовой договор не предоставили, то вам могут патент даже аннулировать. Но, опять же, на практике мы видим, что аннулированием никто не занимается. Но в последнее время без трудового договора не продляют миграционный учет. И это есть, все законно. Это все законно.
Нет, но у меня сейчас есть, но миграционная служба говорит, что уведомление еще надо отработать, а они уведомление мне отказываются отдавать.
Это вообще странно, потому что если тогда к ним придет проверка, их оштрафуют от 400 тысяч до миллиона. Ну, тут самое главное, что работодатель там работодателем. То есть, как вот мы всем рекомендуем делать? Вот вы на работу устроились, вам трудовой договор дали. Вы сразу идите туда, где вы стоите на миграционном учете, да, где регистрация, и говорите, вот, пожалуйста, мой договор, забейте его в базу. Это бесплатная услуга, там 10-15 минут в очереди посидите, они в базу вобьют, и вам на договор поставят штампик, что все, ваш договор в базе. Вот это самое хорошее. Это значит, что вы ни от кого не прячетесь, вы пришли, договор показали, в базу его вбили, вы будете иметь 2 преимущества. Первое, что никто не будет приставать к вашему договору, вот он в базе, на нем штампик стоит. А второй момент, что через год вы сможете без выезда переоформить себе патент, и не придется выезжать, то есть тратить деньги на билет. Вот так.
Еще второй вопрос, Вадим Викторович. А вот я понял, да, этот трудовой договор должен у меня быть, и все, чтобы вот этот трудовой договор должен быть у меня и у работодателя, да?
Ну, там смотрите, это как правильно? Делается. Вот трудовой договор, когда подписывается, один экземпляр вам, один у работодателя, экземпляр? Да, и работодатель еще копию посылает в МВД, управление по вопросам миграции. Вот, но это просто почтой обычно делается, то есть там, ну, в редких случаях, если очень много людей, какая-нибудь клининговая компания, там тысячи людей, чтобы почтой эти коробки не, почту не носить, просто уже человек едет и отвозит конкретно вот договора на наших сотрудников. Вот, но это именно если очень большие компании.
Да, я понял. А второй вопрос, можно?
Да, да, конечно.
Вам, Вадим Викторович. Вот, Вадим Викторович, у меня, я сам гражданин Узбекистана, меня зовут Джавахир. А вот там у меня личный кабинет есть, вот, из в сайте миграционного центра, многофункционального миграционного центра. Да. Это Сахарова.
Да, все правильно, я вот. Понял.
И там личный кабинет иностранного гражданина есть. До этого, до пандемии, да, там было все показано, сколько я платил, сколько вот патент, да, за какой месяц платил, сколько осталось платить. А вот этот, ну, как бы, категория, вот этот, как вам сказать...
Ну, я понял, это услуга,
вот
да.
Это приложение, да, приложение, вот это, на сайте. И он не работает сейчас.
Я поясню, я понимаю, он скоро заработает, да. Там были определенные сложности, просто вы, если помните, в пандемию там был период, когда можно было не платить патент.
Да,
были моменты,
да,
когда продлевались, и там в какой-то момент, то есть Сахарова же, это система, которая обеспечивает только прием документов. Сами все эти базы администрируют МВД. Там возникли какие-то определенные сложности, там в итоге поменяли даже очень высокопоставленного руководителя за всей этой системой, то есть его уволили, сейчас другой человек занимается, потому что были определенные сбои. Опять же, я не готов ругать МВД, потому что огромный объем данных, да, то есть у нас вот 9 миллионов мигрантов, у нас почти 20 миллионов миграционного учета в год, плюс еще РВП-ВЖ, то есть это огромный объем, но вот действительно бывает так, что вот базы там как-то иногда работают плохо. И получилось, что вот когда уже был самый конец пандемии, да, то есть там, грубо говоря, 21 год, там некоторые показания были совсем смешные. То есть к нам приходил человек и говорит, я сходил, узнал, мне говорят, у тебя на год вперед оплачено. Он говорит, я на месяц оплатил. Другой приходит, говорит, я на полгода оплатил, мне говорят, у тебя только два месяца видно. То есть там немножко начался какой-то хаос. Поэтому они эту систему убрали. Вот, вы прекрасно знаете, как вы платили, чеки у вас есть, вот, если вдруг у вас там есть какое-то, ну, подозрение, что с вашим патентом что-то не так, к ним можно прийти, у них выяснить. Если, допустим, туда лень ехать, можно к нам прийти на прием, ну, единственное только, что он платный, вот, мы тогда, соответственно, им запрос напишем, они там день-два нам отвечают, как у вас патент, все ли с ним хорошо, до какого срока он оплачен, можно так сделать, как вам удобно.
Но при наличии квитанции, да, Вадим Викторович?
Не, ну к нам-то вы можете просто прийти, как бы на прием, сказать, что с моим патентом. Мы запрос напишем, ответ получим, вам сообщим. Мне квитанции-то ваши не нужны. То есть это вот если уже вы пойдете в миграционный учет продлевать куда-то, да, там, конечно, квитанции у вас спросят, а мне-то они ни к чему.
А, еще вот вопрос про РВП. Если вот человек находится в законных основаниях, может подавать сам заявление от руки и подать в заявление в РФП?
Вы без проблем можете подать заявление на квоту. Проблема в том, что квоты, в общем-то, практически никто получить не может. То есть квот очень мало. У нас на всю страну на весь год 18 900 квот. Это смешно. Там на Москву что, 1000 квот на весь год. Ну, вы понимаете, 1000 квот можно с утра до обеда раздать, да? То есть сколько тут людей.
Конечно, конечно.
Вот.
Я с вами соглашусь опять-таки.
Да, да. Поэтому вот это, то есть если вы хотите, вы без проблем с 1 по 5 число каждого месяца принимаются заявления на квоту. Вам нужен просто паспорт, миграционная карта, и там же бланк заявления возьмете. Вы заполняете...
Регистрацию тоже надо,
ну,
да?
Ну, конечно, регистр, само собой, вот. Ну, просто больше ничего не надо, даже патент там не нужен, просто вот то, что вы законно находитесь, и все. Вот, там вам заявление это дадут, вы его можете от руки заполнить, подать, и дальше с 24 числа вывешиваются списки и на сайте, и там они на бумаге тоже вывешиваются, кто получил квоту. Но я 99% даю, что вас в этих списках не будет. То есть у нас были, например, тоже вот люди, они... Каждый месяц, год-полтора ездили, эти заявления каждый месяц писали. И уже, что называется, просто надоели уже там сотрудникам. Им, соответственно, эту квоту в итоге там кому-то даже дали. Но, опять же, не всем. Поэтому мы говорим как? Если у вас есть свободное время, если вам это время не жалко потратить, как доехать до Сахарова, написать заявление, подать, вернуться, то есть, ну, почти весь день вы потеряете. Вероятность, что получите РВП, очень маленькая, почти ноль. Ну, можно попробовать, вдруг вам повезет, как в лотерею, да, вдруг выиграете. Потому что все равно же эту 1000 квот им надо раздать, вот. Но понятно, что да. желающих гораздо больше, чем эти квоты.
Конечно, да. Особенно в Москве.
Ну, конечно.
В городе Москве. Да, да. Вот еще хотел сказать, а вот этот сайт починит, да, скоро? Там его обновляют технологически такой...
Да, да, там, конечно же, ведется работа. Да, да, там в Сахарово-то все системы работают прекрасно. Там вот именно на стыке с МВД какая-то возникла трудность, но я уверен, что ее сделают. Как только это все починят, мы сразу же, соответственно, и ролик отдельно запишем, что все опять работает хорошо. Вот. Потом тут недавно в Москве был сбой, вот 16 числа базы висели в МФЦ, людей даже на миг учет не ставили, это уже починили, уже все нормально работает. Вот. Поэтому, конечно же, все ответственные сотрудники занимаются, но вот, к сожалению, чем сложнее система, да, раньше как все на бумаге было, в тетрадках писали, архивы были, ничего не глючило, да, и не это. Но зато и невозможно было оперативную информацию получить. А сейчас вот все удобно, все электронно, но, к сожалению, вот бывают иногда сбои.
Какие-то сбои, да. Чтобы, ну, хотелось бы, чтобы корректно работало и все показало, да? Ну, спасибо как... вам, Владимир Викторович.
Все, всего хорошего, да. успехов.
Дай бог вам здоровья, до свидания.
До свидания. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я гражданин Узбекистана, у меня был вопрос такой. У меня супруга гражданин России. У нас общий ребенок, недавно дочка родился, прям 15 сентября.
Ага, поздравляю вас.
Спасибо. Вот, ну, мы вместе начали жить, у нас теща подарила нам квартиру, ну, как подарила, взяла на себя ипотеку и сказала, оплачивайте сами.
Угу.
А у меня жена в декрете пошла, ну, мне одному сложно стало оплатить ипотеку 47 тысяч в месяц. И за квартиру 30 тысяч, которую я снимаю, однушку.
Угу.
Ну, при этом...
Ну, это много очень... денег уже, я согласен.
Да, очень много, мне очень сложно стало. Мне пару месяцев не мог оплачивать патент. У меня патент сейчас до ноября. Ну, соответственно, регистрация то же самое. А я не хотел ехать домой. Ну, вот. Потому что не могу оплачивать я даже как бы патент.
Ну, он, значит, у вас уже сгорел. Если вы его два месяца не оплачивали, у вас, грубо говоря, патента уже нет.
У меня просто и регистрация только осталась, я не знаю, могу я на РВП сдать, пока у меня регистрация как-то...
Ну, я вам рекомендую все-таки выехать, заехать, чтобы вопросов к вам не было.
Да, вот.
Да, то есть вам лучше выехать, заехать, если у вас супруга гражданка, вы выезжаете, заезжаете по частному визиту, делаете себе регистрацию на 3 месяца и потом сделаете сразу на 9. Вот, потому что у вас супруга гражданка, да, вы близкий родственник. Близким родственникам так делают. И, опять же, вы въедете, не тяните. Более того, вы можете даже сейчас уже что-то успеть до выезда. То есть у нас сейчас медицинские справки, раньше они действовали 3 месяца, сейчас действуют год. Вот, то есть вы можете вот сейчас до отъезда успеть экзамен по русскому языку сдать.
У меня экзамен есть, но
есть, да,
все хорошо. Как бы я никогда не нарушал, я долго живу уже в Москве. Как бы 2 года уже живем вместе, у нас все официально, все как бы четко. Вот хотел узнать, ну, как это быть.
Тогда я вам рекомендую, вот экзамен, если есть, хорошо, медицину спокойно сдайте, чтобы справки готовы и лежали у вас, там все эти перевод, паспорт, все подготовьте, выезжайте на родину. Опять же, вот еще даже перед выездом, пока вы еще здесь, вы же в Москве будете подавать, правильно?
Да, да, да.
Вот, на сайте миграционного центра заведите личный кабинет, туда все документы загрузите, они все посмотрят, и вам пришлют прямо на конкретное время талон. Вам туда даже ехать будет не надо.
Это... Я понял.
Вот, получите талон уже, допустим, там условно, на конец ноября. Да, сейчас просто очень много украинцев идет подаваться, там немножко очередь сформировалась. Вот, то есть получите талон, уже увидите, на какую дату у вас талон, спокойно выйдете, заедете, сделаете себе новую, свежую, хорошую регистрацию и пойдете, подадите на РВП. РВП рассматривается 2 месяца. Там все четко, никаких просрочек нету. Если вы подадите, через 2 месяца вы РВП получите.
Все, хорошо,
все, успехов, всего хорошего.
Всего доброго.
Ух, так, давайте немножко на Телеграм почитаем. Так, Здравствуйте. Сегодня пятый раз был в ЕМЦ Московской области. О, хорошее место. Если коротко, то просто принуждают таким образом, что ты лучше бы заплатил им для заполнения анкеты на РВП, ВЖ и так далее. Сам хотел сделать, лучше бы заплатил. Что скажете об этих моментах, не говоря о том, что иногда просто кабинеты не работают, очереди и т.д.? А, смотрите, мы пытались с этим ЕМЦ новым наладить какие-то дружеские взаимоотношения, но что-то у нас наладить не получилось. Раньше, когда это был Гринвуд, там был полный бардак, мы это всегда честно говорили, откровенно их ругали. Потом уже, ну, в общем-то, все органы власти поняли, что там бардак. Его закрыли, патенты отдали в Москву, в Сахарово, где четко все, где порядок. Вот. И, в принципе, в Подмосковье как такового центра не было. Потом они, значит, придумали, что давайте мы сделаем в Подмосковье центр и будем там принимать вот на РВП, на ВЖ, на гражданство. Потому что сейчас в Московской области принимают в каждом районе свой сидит отдел. Ну, конечно, это неэффективно. Куча дублирующих функций, да, то есть если у вас, условно, есть там сколько в Московской области, не знаю, 10-15 районов, 10-15 отделов получается, да, зачем столько людей делают все одно и то же, то есть куча сотрудников выполняет, ну, бессмысленную работу, вот. Поэтому было принято решение, что так же, как и в Москве, в районах останется только регистрация, а РВП, ВЖ, гражданство будет вот в этом ЕМЦ. Я туда приезжал, мы поговорили вроде с руководителем, вроде как-то все хорошо, и что-то вот в итоге мы так ни до чего и не договорились. И сейчас опять же идут слухи, что не все хорошо, и посредники вокруг, и так далее. Вот. Но у нас какого-то с ними, опять же, рабочего контакта нет. То есть вот если с Сахарова все быстро, четко, все по звонку, там есть выделенный сотрудник ответственный, который за взаимодействие с федерацией отвечает, и все работает, то вот в области, к сожалению, почему-то не так. Почему, не знаю. Так... Алексей ТТ, всех военкомат. Ну, все, кто хочет, пойдут, как я уже сказал в начале передачи, желающих достаточно много. Причем, ну, это даже как-то удивляло нас сегодня. Но оказалось, что вот так это работает. ЛГГ. Устроить в колл-центр за деньги в Москвы. Честно говоря, не очень понял мысль, какой колл-центр и как что. Вот, но... Ладно, вообще, конечно, интересно, вот у нас сегодня, получается, слушатели звонили из абсолютно разных регионов, вот, с одними и теми же проблемами, с этой регистрацией, вот, и со всем остальным, и вот, опять же, вы слышали, да, звонил человек, который говорит, мне вот интересно, скажите, куда пойти, я готов записаться для участия в спецоперации, то есть, вот, опять же, это не то, что мы что-то придумываем, а люди звонят и... изъявляют желание. Еще хотел сказать пару таких моментов с точки зрения пиара. Все-таки мы видим, что, ну, можно лучше, скажем так, заниматься пиаром того, что делаем мы как государство. И, к сожалению, вот тут, ну, есть, как бы, как сказать, на мой взгляд, не то, что прям проигрыш, но, ну, на мой взгляд, можно лучше, по-честному так скажу. Вот, тогда, соответственно, будет больше и желающих, будет больше всего остального. Так, давайте посмотрим еще YouTube, что нам тут пишут. Так, Сергею мы уже ответили, Сталкер пишет респект. Ну, в общем, не знаю за что, если в целом за нашу работу большое спасибо. Вот, у нас в августе увеличение сотрудников колл-центра, вот, звонков стало больше. Мы за август, у нас только принятых почти 3000 звонков, которые именно приняты, оформлены и занесены в базу, то есть, чтобы мы понимали, с чем люди звонят. Вот, ну, конечно, сентябрь, я думаю, сильно переплюнет эти показатели, учитывая какую-то динамику происходящего. Вот, ну и будем смотреть, потому что если сейчас быстро и четко будет сформирована какая-то инфраструктура, куда люди могут прийти, а, в общем-то, все заявления об этом и говорят, что инфраструктура будет создана в ближайшее время, вот, то мы, конечно, как федерация обязательно будем оказывать максимальное содействие. Направлять туда людей, можно даже взять на себя какое-то предварительное анкетирование телефонное, там еще что-то, потому что в любом случае это же не может быть на бумаге, должна быть какая-то ЦРМ-ка, то есть человек звонит, его туда записывают, он уже как лид, да, повисает, дальше с ним уже работают, ведут его уже до тех пор, пока он полностью не оформлен, там все документы у него уже исправны, все как надо, опять же, ну, мне кажется, если призывать... Так вот, ну, не призывать, неправильное слово, а вот если мобилизацию проводить в отношении иностранцев, да, то есть приглашать их служить по контракту, я так понимаю, должна же быть минимум, ну, какая-то система тестирования, да, то есть если у нас говорилось о том, что сейчас мобилизация для тех, кто служил у нас здесь в армии, то мы хотя бы понимаем, что вот он отслужил, то есть, значит, он такие-такие-то вещи усвоил, да, то есть, если он, скажем так, умный, он их сам быстро понял, если он потупее, в него их просто вбили, и он все равно так или иначе как бы все понял. То есть, приходит иностранец, надо как-то, мне кажется, минимум проверить его какие-то базовые навыки, там, я уж не говорю, там, разбирать, собирать автомат, это, в общем, многие справятся, но есть какие-то вещи более сложные. Вот, поэтому я думаю, что одного желания и заявления все-таки недостаточно, должны быть какие-то, ну, хоть минимальные, там, не знаю, как это называется, учебка, да, вот, где люди проходят какой-то базовый курс молодого бойца. Вот, опять же, есть специфика серьезнейшая, да, то есть, например, когда была Великая Отечественная война, там были одни системы, тактики, стратегии ведения всех этих процессов. Потом была там, не знаю, в Афганистане, да, был конфликт большой. Там совсем все другое, там горы, там, ну, вообще все по-другому. Вот, внутренние были какие-то конфликты у нас, да, там, на Кавказе, там, и так далее. Вот, сейчас получается Украина, то есть это, опять же, там, равнины, поля, леса, да, то есть наверняка есть какая-то своя специфика, наверняка уже есть понимание, как правильно себя вести, там, как что делать. Это нужно научить людей по-другому, ну, надо же делать все эффективно. Вот, хорошо, уважаемые слушатели, у нас осталось 3 минуты. Если кто-то хочет еще задать какой-то вопрос, то телефон прямого эфира 495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-48-948 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И будем уже потихоньку завершать, потому что эта неделя какая-то что-то очень богата на события. Вот, и прошлое, в общем-то, было не менее богатое, то есть, вот, поэтому хочется уже немножко спокойствия и покоя, вот, а на следующей неделе опять очень много событий, будет, ну, много важных больших мероприятий, вот, надо все успевать и успевать, соответственно, какие-то важные события вам, опять же, сообщать, вот, потому что мы, собственно, и работаем для того, чтобы рассказать о том, что происходит. Но вот наша миграционная сфера сегодня, к сожалению, сильно перекроилась. Ну, или, может, не к сожалению, то есть, может быть, вот тот формат, который сейчас получился, вам, наоборот, больше понравился, с большим количеством живых звонков, вот, но план был совершенно другой, вот, ну, вышло так, как вышло. Так, что у нас еще пишут? Так, ну, вот в Telegram опять пишут по поводу регистрации, ну, это большая проблема, я думаю, что вот тут и осталось, во-первых, 2 минуты, мы не успеем обсудить, во-вторых, ну, а что обсуждать, у нас в новом законе все будет сильно по-другому. Дмитрий Анатольевич Медведев, который сейчас командует межведомственной рабочей группой, с февраля его назначили прям указом президента руководить этой рабочей группой. Он 2 недели, по-моему, 3 недели назад, я помню, что в пятницу это было прям под вечер, сказал, что новый закон находится в высокой степени готовности, скоро будет уже он в Госдуму направлен. Как только он будет направлен, можно будет уже это обсуждать. Сейчас пока еще нельзя, потому что есть в рамках рабочей группы некие договоренности о том, что мы не выносим информацию вовне до того, как, собственно, сам закон уже не будет представлен в Госдуму, можно будет его спокойно обсуждать. И в рамках этого закона, конечно, будет уже очень много, скажем так, правильных изменений. То есть много раз я повторял, вот в этот же микрофон, сидя на этом же кресле, что когда меня спрашивают, кому будет лучше, по результатам принятия нового закона, я говорю, что лучше будет объективно всем, потому что если будет больше порядка, будет больше прозрачности, будет меньше коррупции, мигрантам будет легче быть здесь законопослушными, а правоохранителям будет легче отслеживать, собственно, их статус. Но я думаю, здесь выигрывают абсолютно все, а граждане России выигрывают в первую очередь как от того, что будут платиться налоги своевременно, и эти деньги, соответственно, остаются здесь у нас в бюджете. Ну вот, друзья мои, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. В следующую среду расскажу вам какие-то новые новости, если так можно говорить. А пока что всего хорошего и до новых встреч.